Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость. Александр Маточкин. Он собиратель и исполнитель русского фольклора, певец, музыкант, сказитель, или сказатель, как правильно, былин.
Сказитель, есть слово такое.
Филолог и специалист по нашей традиционной культуре. Давайте ограничим, как-то очертим рамки вашего творчества, да, вашей деятельности, чем вы занимаетесь и как бы, почему именно этим?
Чем занимаюсь? У меня я питаю любовь к старине и к словесности, вкусной словесности. Вот эта любовь меня движет по жизни. Это возникло это направление 20 лет назад в моей жизни. И вот с тех пор я занимаюсь, запоминаю, что сказывали до нас люди, и храню это в памяти. Вот и часто меня спрашивают, как вот вас определить. Вот, ну,
я перед программой спрашивала.
Да-да-да. Ну вот, такой профессии пока вот нету. Ну, ходячая память, короче. Ходячий жесткий диск Древней Руси. Вот, потому что устная литература имеет свойство, она, в принципе, записана, да, в книжках эти былины, и поставлены на полке. И это является, конечно, для устной литературы, ну, по сути, гробики стоят. Угу. Потому что устная литература, она должна сказываться, именно извлекаться из памяти кого-то, как это веками было. Сейчас, к сожалению, в деревнях, вот я действительно ездил и на север, и вот искал те места, где раньше были былины, например, сказки. К сожалению, уже таких на местах, в деревнях людей, ну, почти нету. Если о былинах говорить, их просто нету. То есть... Поэтому, конечно, вот возникла такая идея, что кто-то должен. Вот, почему не я? Вот, а, конечно, у меня такая вот направленность и задача, чтобы заразить людей, чтобы люди увлеклись, особенно молодежь, и кто-нибудь да подхватит.
А почему не сказывают? То есть получается, что там прабабушки еще эти былины сказывали, а бабушки уже нет.
Да. Вот те, кто... Вот сейчас я общаюсь, там людям 70-80 лет, они, то есть, пожилой возраст, и они мне рассказывают, как им дедушки сказывали эти былины. Но они их не запомнили, не интересовались. Вот. Но это процесс-то такой понятный. Одна культура сменяет другую. Вот когда-то была Древняя Греция, потом пришла на ее смену Новая Греция. Вот смена культуры, смена мировоззрения. Ну, так же и у нас вот Русь была, сейчас Россия, сейчас, ну, сейчас непонятно, что. В принципе, процесс меняется. Но я как-то вот немножко против течения в этом плане. У меня всегда было за многообразие, за чтобы жизнь была интересной, вот, чтобы не исчезали вот формы, наработанные веками.
Почему вот именно на этой смене поколений происходит потеря былинной традиции?
Ну, она не резко произошла, там по ниспадающей, то есть в 19 веке еще довольно много, начало 20-го уже поменьше, середина 20-го осколочки, ну и вот сейчас. То есть это тоже ряд поколений, не сразу это. Вот, ну, в принципе... Ну, просто смена, я так отношусь к этому спокойно. Смена культур происходит, вот. Ну, а то, чего мало, то и интересно. Ведь человеку нужно познавать ведь что-то новое. И если вокруг много всего, там, вот когда я в молодости выбирал путь, да, конечно, не может не нравиться там рок-н-ролл. Но если этим все занимаются, то, понятно, уже тебе, ну, ты понимаешь, что еще один раз ты сделаешь то же самое, что делают все, а хочется что-то такое найти интересное.
Особое.
Да, особое, конечно. А если это особое еще связано с тобой, там, по роду, там, что это твоя бабушка делала, как ты представишь, что так действительно вот какой-то век назад еще все это было вживую, то это еще приобретает дополнительный смысл, эта деятельность. То есть это не совсем... Нет, хотя я понимаю людей, которые Древним Египтом увлекаются, там и китайской, там и ирландской музыкой. Понятно, это тоже открытие каких-то пластов новых. Но вот когда еще по роду, по крови, да, свое собственное, вроде как, ну, как это бабушки сказывали, я ничего не знаю из этого, или деды там.
А какие еще фольклорные формы у нас сейчас живы, и их можно найти там где-нибудь в глубинке?
Ну, если очень там постараться, может, повести сказки записать. Ну, хотя вот, я не знаю, едешь 3 недели, ты там ходишь из избы в избы, 2 сказки, если ты привез, то это большая удача. Вот, а так вот на Печоре мне встретилась еще протяжная песня. Это такой жанр, визитная карточка русской культуры, возникшей, ну, 18-19 век, очень популярный. Вся Россия пела эти протяжные песни. Вот на Печоре еще 70-80-летние люди их поют.
Я что не... за песня? Да. Что за песня? Просто чтобы представление иметь. Не знаю, может, напоете?
Ну, примерно такие протяжные. Эй, эй, не едина, ох, то ли едина. Ой, да, о поле дороженика. Заростала, ой, да заростала. Это я спел одну строчку этой песни. В строчке там, ой, в песне 11 таких строк.
В поле дорожка зарастала.
Не одна, а я только спел строчку. Не одна в поле дорожка зарастала. А потом, ну, я слова скажу хотя бы, да?
Да.
Вот, да и не ельничком ее заломило, вот, не березничком, и вот, и, значит, и почему мне нельзя стало к Любушке ходить? Там в песне, конечно, когда поешь, вспоминаются эти слова. Вот, я дождусь и поры времечка, и весны теплой дождусь, и вот тогда я к Любушке спобываю и в очи ее споведаю. Долгая песня, вот она минут 6-7. И вот говорили, ну, почему вот, вы задали вопрос, почему исчезла? Те вот, кому сейчас 40-50 лет, вот, а как они рассказывают? Деревенские жители, кто, по идее, должны были перенять, они говорят, ну, вот на праздники запоют эти бабки 99 куплетов, и конца краю нету. Вот, а у них свои песни, знаете, колхозные там или из эстрады что-то, более зажигательные ритмы,
более
да еще под баян, а потом уже и магнитофон, ну, тут все, тут даже и баян уже отошел на полку.
А
такой процесс.
Глубокие какие образы, хотя песня, казалось бы, просто романтическая. Романтичная, да?
Да, все любовные, лирика. И в каждой второй песне про дороженьку у нас почему-то. Вот эта дорога, путь, печальная.
А пошёл... про реченьку?
Или про реченьку, но это одно и то же примерно. Вот, все песни похожи, но их миллионы. В каждой какой-то новый оттенок, вот, настроение или мелодический ход. Конечно, это интересно очень. Богатство. Я считаю, что это богатство. И когда оно в тебе с тобой всегда... В какой бы ты там глуши ни оказался или в городе, люди попросят, спой, вот как вы. И открываешь вот это, достаешь из памяти. Это, конечно, и мне приносит большую радость, и люди тоже очень радуются. Слава Богу, что процесс идет.
Былины, протяжные песни, что еще?
Былины, я старину, кстати, вам не сказывал еще это. Основное это вот, что я бы хотел вам немножко показать, это старинка. А так все сказываю. Я вообще... Именно была у меня задача воспринять все устное предание. Потому что ведь протяжная песня, это понятно, застолье и так далее. А ведь всякие ситуации бывали. Там, например, вот масленица наступает. Ага,
да.
Целый корпус масленичных песен.
У нас сейчас как раз масленица.
Конечно, все освоено, все в нужный момент я могу извлечь из памяти. И дорогая ты наша масленица, дорогая, долгая, жданная. И дорогие вы наши гостюшки, погостите в нас хоть малёшенька. Тоже долгая песня.
Это чтобы наши слушатели не думали, что мы какие-то записи ставим, я подчеркну, что вот это нас Александр Маточкин, он взял и просто испел.
Да, но это я еще тихонько, потому что, ну, ведь дело в том, что устная традиция, она существует в рамках вариативности. То есть варьируется сила подачи, тон, высота тона, темп. Вот, конечно, когда уже ситуация самого праздника, там, ну, если был там люди, там и пляж, там погромче это поешь. Сейчас я просто показал напев, да, конечно. Вот, ну, вот обрядовая. Свадьба, там другие напевы, опять куча песен огромная. Вот, там колыбельная, совсем другая тема. Все это, конечно, я помню, храню, сказки рассказываю, там, не знаю, ну, что попросят, короче.
Вот. Про колыбельную мы, наверное, пока не будем, потому что многие наших слушателей за рулем находятся. Да. Давайте, может быть, к старине. Сначала расскажите про былины. Это что-то более... Это что-то эпичное такое,
но
да?
Надо что-то сказать, что старины, они... Да, народное название былин, чтобы вы знали, это старины. Сейчас в языке русском прижилось слово былины, тоже хорошее слово, но оно все-таки научный термин. Оно введено было ученым, Иван Сахаров предложил, всем понравилось. Но вообще сами-то в народе назывались старины, именно с ударением на первый слог. Вот, и старины, они, правда, тоже функцию часто колыбельно исполнялись, исполняли такую. Вот, но, правда, для, уже для взрослых. Это как вот надо представить, что вот артель, например, промысловиков-рыбаков собирается в избушке вечерком после рабочего дня, что-то какие-то руками что-то делают, там сетки перебирают что-то. И вот сказитель должен был усыпить народ. И вот он сказывал долгие эти истории, но интересно в том, что они, ну, для нас, вот как для носителей русского языка, в том, что вот эти крестьяне, не задумываясь так, они не стремились там к чему-то великому, да, просто сохраняли то, что к ним перешло от их отцов. И так получилось, что эти предания сохранялись, ну, тысячу лет-то, наверное, точно, потому что там упоминается князь Владимир, упоминается стольный Киевград, когда у нас Киев был столицей. Сами эти крестьяне, порой безграмотные, они даже не знали, что есть такой город там, да даже Новгород уже не знали. Для них все-таки, представьте, это крайний север, вот, и так кругозор людей такой, ну, сосредоточен на крестьянском вот этом мире. Ну, вот такое явление могу тоже подсказать немножко. Ну, сейчас будет Печорский напев, это значит... Ну, опишем немножко пир у князя Владимира.
Как восславаном то было Киеве, ах, и у Ласыкова князя Даёва Лудемира заводилуще столуваньё, пируваньё. Ах, почестен был пир право похвальной стол. И про всех де князей да про великих, да продумные бояры все кособрюхие, да про сильных, про могучих, про богатырей, да про злых поленичи, да прею даулых, и про дальние купцы и гости и торговые их, да про тех, где попов отцы духовные, да про всех, где мешаны да пригородные, да про лучшие христиане да православные.
Это самое зачало. Вот былина, старина, у нее такое свойство имеет. Рассказать сюжет можно в двух строках. Но там дело в том, что каждое событие, каждая картина очень подробно описывается. Вот это только я даже не начал ни о ком рассказывать еще. Многие былины начинают с описания пира. Просто я описал, кто сидел. Потом переходим к описанию там столов, скатерок, что стояло на столах, да. Вот, потом князь встает, проходку князя опишу, все в мельчайших подробностях. Как он кудерками подрагивал, там руками поважил, перстями побрякивал. Очень все интересно и красиво. И только потом он что-то скажет. Если он там скажет, что все вы тут женаты сидите, а один холост схожу, это значит, буду старину рассказывать про Дуная свата, Дунай Иванович старинный русский богатырь. Если он скажет, что некому дань надо отвести царю Абатую, это значит, про другого богатыря, про Василия Касимировича буду рассказывать. Ну, вот так, или другую какую-то.
А сколько она может звучать, вот эта
старина? Старины могут звучать, вот я сейчас спел стихов, наверное, ну, десяточек, да, строчек, вот, называется слово, одно слово, вот эти 12 слогов слова. Вот, а в былине может быть 700 этих слов, этих строк, 800. И вот, стало быть, смотря, зависит от напева, если еще долгим напевом, а некоторые старины строчка по два раза сказываются, то есть час-полтора для старина это... не предел.
Светлый вечер. На радио Вера.
Александр Маточкин, известный собиратель и исполнитель русского фольклора, который сказывает старины и былины, певец, музыкант, филолог и специалист по нашей традиционной культуре, в эфире радио Вера. Я так понимаю, что композиционно былины старины, они даже не композиционно, а по сути свои, они как фотографии, как видеохроника.
Как кино, да. Многие, кто слушают тут современное, сравнивают, что как сериал смотрят. То есть видят все эти картины, ну, представляют, у кого воображение развито.
Такие, да, бытописательные вещи в том числе.
Ну, в смысле, есть бытовые старины, есть там воинские старины про богатырей-воинов.
Ну, я к тому, что с одной стороны, да, сюжетная есть линия, а с другой стороны все визуальные,
да,
бытовые
вся,
подробности.
Вся суть и вся красота и смысл, конечно, старин в подробностях, чтобы описать вот... И дело в том, что те, кто садились слушать старины, старые вот люди, они ведь, понятно, что эту былину слышали неоднократно, потому что обычно это сказывал свой же там отец, или дед, или брат, или сосед, вот, и неоднократно все это слушали, и знали весь сюжет, всю канву, вот, но, видимо, все-таки вот я как уже изнутри смотрю на этот... Был интерес все прожить, все снова проглядеть, рассмотреть в мельчайших подробностях. И чем больше подробностей помнил сказитель, или старинщик его еще называли, второе слово, тем лучше, тем он считался так более умелым.
А вот как человек, который изнутри на это все смотрит, скажите, как вы думаете, они, вот эта форма фольклорная, она каким-то образом влияла на сознание людей?
Ну, конечно.
Как?
Конечно, слово и сознание – это связанные вещи. Вот, она была связана не только с сознанием, но со всем бытом людей, со всей жизнью. В чем и интерес вот этих форм, мое направление, и вам большое спасибо, что вы так вот обратили внимание, потому что оно в современной жизни, конечно, теряется. Почему? Потому что взятая форма из той старины, она здесь очень сложно находит в себе применение и интерес. Вот, потому что, но с другой стороны, в этом ее ценность, что погружаясь и пытаясь понять, слушатели, которые приходят, они большую работу проделывают, потому что сначала очень сложно воспринять. Вот, что-то с их сознанием, конечно, влияет, и они могут действительно представить вот течение жизни, течение мысли тех старинных людей. И как бы вот в этой былине заключен этот быт, это мировоззрение. Ну вот. Ну, а на сознание, ну, умиротворяет, конечно, успокаивает, больше ты становишься. Не торопишься никуда особо.
Не суетишься.
Да. И это я вижу, вот хоть чем важны, кстати, поездки на север, вот я, может, у всех охоту отобью, да. Ну, ничего не собрать, так не надо и ехать. ехать все равно надо. Дело в том, что вот мировосприятие сохраняется. Пускай там бабушка, она не помнит, конечно, былину, тебе не споет, но само отношение к миру и то, как она тебе расскажет даже про свою жизнь, вот и до, ну, это, по сути, мировосприятие, ощущение, сознание вот само то самое, оно очень похоже и созвучно этим старинам.
Как бы вы охарактеризовали это мировосприятие?
Ну, созерцательное, наверное, так. Созерцательное. Ну, правда, я еще тут имеет значение то, что это чаще всего пожилые люди. Понятно, они вот и такой у них философский уже взгляд и на все перипетии, и страсти жизненные, вот эти. Ну, много повидали люди, прошли, вот все это уже смотрят так. Вот, и, конечно, былина с этим соотносится. Ну, созерцательное такое, спокойное мироощущение. Мир душевный, я бы это назвал, которого, конечно, не хватает в современной жизни. И вот в этом, я думаю, смысл и ценность для современных людей. Кто-то находит, а вот кто приходит и слушает, обычно разочарованными не уходят. Все что-то выносят.
Кстати, сейчас в Москве, по адресу Лихов, переулок 6, где находится здание Свято-Тихоновского института, Московский епархиальный дом бывший, где проходило во время революции заседание Поместного собора, в частности, а сейчас есть замечательный концертный зал, там же проходит цикл встреч ваших со слушателями, со зрителями. Былина, как она есть, живой голос современного сказителя, так?
Да.
И вот как раз вот буквально вчера закончился цикл сказительства Нижней Печоры, начинается цикл сказительства Средней Печоры. Расскажите, во-первых, ну, про эту серию встреч в целом, как она проходит, для чего она создавалась, и еще мне интересно, чем отличается Нижняя Печора от Средней, например.
Ага. Ну да, ну я расскажу и про эти встречи, и про все вообще встречи мои, потому что они все в одном ключе проходят. Дело в том, что вот сказительство, как и пение, действительно, вы отметили, что я вот, вы попросили, я спел. Все это совершенно не сценическая вещь, то есть мне не надо там настраиваться, там что-то там приводить себя, выступать там и так далее. И это, не, это и в традиции так было. То есть человек просто был носителем, хранителем. Вот. И поэтому я стараюсь на своих встречах тоже создать эту атмосферу. И пошли навстречу пошли мне вот руководство Свято-Тихонского института и предоставили помещение, вот, где буду сказывать, рассказывать про русское сказительство, показывать, отвечать на все вопросы за чашкой чая. Вот, в дружеской атмосфере, вот, ну, и уже вот состоялись первые встречи, это будет в течение этой весны, это первый опыт такой, думаю, что в Москве именно с практической точки зрения никто эпос вот так не подавал, поэтому уникальный первый опыт, вот, кто еще не подтянулся, подтягивайтесь, вот, что еще сказать.
Мне вот интересно,
чем
про
интересно?
Печору, да?
Ну, дело в том, что, так, ну, тогда вот к тем, кто придет, не на первое, я уже это все говорил, конечно, но повторить можно, что русское сказительство, оно ведь не одинаково сказывается. В одном месте так сказывается, в другом по-другому. Что отличается? Отличаются напевы, отличаются трактовки сюжетов, то есть та же самая история, там, «Бой Добрыни с Дунаем». Здесь она так рассказывается, тут по-другому, может сюжет варьироваться, может словесные формулы другие и так далее и тому подобное. То есть все это стиль, и все это нужно сохранять, потому что в этом разнообразии, ну и сама соль этого сказительства. Дело в том, что, в общем-то, былины, конечно, о них знают люди, к кому приходишь, но в каком виде? Вот действительно изменены, ну, напевы, во-первых, убраны, да, часто. Часто придана другая форма. Например, для многих былина – это всегда под гусли. А на русском севере, где 4/5 былин записаны, гусли не обнаружены. То есть наш эпос все-таки безинструментальный был. Ну, потом убирается язык, вот все эти особенности произношения, особенности музыкальные, особый вот язык, даже в тех фрагментах маленьких, что я показал, вы чувствуете, что немножко как-то не по-современному я рассказываю. И все это убирается, оставляется какая-то канва, какой-то выдуманный образ, мультики, это все хорошо для первичного ознакомления. Но глубинное, конечно, познание традиции тоже необходимо. И вот как раз это можно сделать на наших занятиях, и вот вы узнаете, что на Нижней Печоре как раз все это и откроете. На Нижней Печоре одни сказители, одни напевы, одни излюбленные сюжеты, а на Средней, казалось бы, одна и та же река, но тем не менее есть и отличия. Конечно, они более меньшие отличия. Потом мы возьмем другие там регионы, я покажу там на последнее вот занятие, на одном из последних, там, например, как сказывали на Дону, покажу, или в Сибири, там различия будут еще больше.
А что значит гусли не обнаружены? Кто их искал? Где их искали?
Ну, вообще, откуда берется традиция? Вот мы там приходим в школу, и нам рассказывают про Илью Муромца, про Добрыню Никитича. А это ведь не с про Лёшу Поповича там и других, это все ведь упало не с неба. То есть, то есть было время, буквально каких-нибудь 200 лет назад, когда никакого-то традиции в школе не преподавали. Вот, и произошло открытие, вот, например, былинная традиция. То есть ученые, те, кто могли записать, сами крестьяне не записывали. Вот, и если бы ученые это не открыли, не заинтересовались, не поехали в эти деревни, не напряглись, энтузиасты, и не записали, не зафиксировали, то ничего бы этого не было. То есть это было открытие такое в середине 19 века, бум такой, неужели, вот оказывается, такие сказания действительно существуют, их стали записывать, вот, и так эта традиция была зафиксирована и сохранилась, вот, а и по северу, вот, 4/5, как я повторюсь, всего наследия по всей России, да, то есть 1/5 только на всю остальную Россию. А русский север имеется в виду европейский север, да? То есть Архангельская область и Коми Республика, и Карелия. Вот, там в основном. И те же самые ученые, ну, там, музыкальные, соответственно, этнографы, да? Вот они изучали точно так же и музыкальный фольклор, музыку. Так вот, гусли не обнаружены были на севере. Это традиция. То есть все записи былин, они сделаны без сопровождения инструмента, и от самих сказителей даже упоминания о том, что они когда-то исполнялись под какой бы то ни был инструмент, будь то гусли, скрипка или прочее, не сохранилось таких даже свидетельств. Вот, хотя, конечно, это искали, ну, потому что образ-то сам, образ возник просто до того, как был открыт эпос, образ гусляра. Поэтому, конечно, искали, но не был он обнаружен.
Александр Маточкин, известный собиратель и исполнитель русского фольклора, певец, музыкант, филолог, специалист по традиционной культуре, в студии «Радио Вера». Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».